уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни», Леонид Холок. К нам пришел доктор экономических наук, профессор и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Иванович, здрасте.
Добрый день, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Бот, смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва». Вот, а давайте, наверное, с зерна начнем, потому что зерно, которое застряло в украинских портах, это уже стало прям притчей во языцах, но сегодня утром торжественно отправили первый... Получается, ну, сухогруз, правильно он называется, вот, с этим зерном, отправился он в Алжир, вот, и возникает, конечно же, вопросы. Доля вот этого зерна, вокруг которого так много суеты, в общей ситуации на продовольственном рынке, она же ничтожно мала.
Нет, она достаточно высока.
Все-таки.
Дело все в том, что есть ошибка распространенная, когда объем экспорта украинского, да и любой другой страны, сопоставляется объемом, как бы, всего мирового производства. Но в мире есть страны, которые производят и потребляют полностью, которые производят и что-то еще имеют для вывоза, и которые не производят или производят недостаточно. Так вот, большая часть того, что производится в мире, оно, как правило, и потребляется вот в странах-производителях. А на экспорт вывозят не так много стран. Угу. Украина до, вот, в 21-м году, во всяком случае, была четвертым экспортером в мире. И там Российская Федерация и Украина занимали достаточно заметные места, ассортимент поставок разный, Россия больше вывозит пшеницы, поменьше кукурузы, поменьше ячменя, Украина больше вывозила кукурузы, и много довольно-таки ячменя, и Украина, и Россия много вывозили масла семян и подсолнечного масла. Так вот, общая доля Причерноморья Северного, это целиковый регион считался всегда в торговле мировой, составлял порядка 30% зерновых в ассортименте. Причем Российская Федерация там процентов 19, по-моему, если память не изменяет, пшеницы, Украина процентов 16 кукурузы, угу, мировой торговли. Это большие доли, учитывая то, что мировой рынок, вот экспортный рынок, тот, который свободного перераспределения межстранового, напряжен, и цены там лет 5 как растут, то есть получается, что спрос обгоняет предложение. Любой дисбаланс в виде недопоставки чего-то довольно-таки больно на нем отражается.
Uh-huh.
Вот, поэтому тут два разных понятия. Доля в общемировом производстве и доля вот мировой торговли.
И, наверное, конкретная ситуация.
Да, и конкретная ситуация. Конкретная ситуация в этом году не очень хорошая. Она вообще напоминает идеальный шторм. Может быть, конечно, сторонники этой теории преувеличивают трудности, но проблема заключается в чем? Что знатные экспортеры североамериканские, Канада, США, имели не очень хорошую посевную кампанию в связи с погодными условиями неблагоприятными. Большой очень экспортер мировой, Франция, имела примерно ту же самую проблему. Индия, которая обычно очень много производит, ну и что-то вывозила на внешние рынки, фактически закрыла вывоз на, да, внешние рынки в связи с плохими погодными условиями весенними. Ну и Китай не очень хорошо отсеялся осенью. То есть он становится уже более массивным приобретателем зерна с мирового рынка. То есть там и без украинских проблем хватает проблем, которые приводят к некоторому дисбалансу.
Ну, просто интересно, если вот эту вот зерновую сделку заключали в Стамбуле при участии, значит, там была и Россия, и Украина, и Турция, и Организация Объединенных Наций, вот столько бы усилий, да в целом на продовольственный рынок, можно же было бы избежать как-то этого идеального шторма, с вашей точки зрения? То есть это требует решений уже на уровне Организации Объединенных Наций. Почему сейчас вот этим вот мировым голодом пугают, ну, настолько, как будто это какая-то ситуация, которая вообще никогда не возникала?
Ну, что касается природно-климатических условий, тут Организация Объединенных Наций, я думаю, бессильна. Почему? Потому что, ну, видимо, только Бог и всемирное потепление отвечает за засухи во Франции или в Индии, или за дождь в Китае. Поэтому это как бы природная такая объективная причина. Что касается роли Организации Объединенных Наций и вообще значения ее в этой, во всей ситуации. Ну, сначала нужно успокоить всех. Вот мировой голод при любом раскладе в сегодняшней ситуации нам не грозит. Потому что, ну, таким странам, как Российская Федерация, как Китайская Народная Республика, как Индия, как Соединенные Штаты, как Франция, там, и европейские страны, голод-то не грозит. Угу. Грозит некоторое повышение цены, которое с учетом неплохих доходов в этих странах, во всяком случае, достаточно для того, чтобы хлеб покупать, ну, будет спокойно съедено. Даже повышение цен на то, что производится из зерна, там, мясо, молоко, различные другие продукты, тоже, в общем, большинство стран переварит. Проблемы грозят бедным странам, которые не только нет потребителей сельхозпродукции из-за рубежа, но еще часто очень небогатые. И часто кормят большую часть своего населения просто из бюджета, там, раздавая хлеб. И это как раз вот Центральная Африка, Западная, Восточная Африка, не Западная, Восточная Африка, Северная Африка, Ближний Восток, много довольно-таки бедных стран. И в этой ситуации, если у вас повышаются цены, ну, вот не хватает зерна на международном рынке, это же не просто вот приходишь в магазин, и там нет чего-то. Ну, это, значит, просто повышаются цены, и ценовым образом отсекаются лишние рты. Значит, лишние рты ООН расценивает в 1,5 миллиарда человек, который испытывает проблемы с продовольствием. А. Дальше где-то 150 миллионов, которые на грани голода находятся. Значит, чем выше цена, тем вот эти 150 миллионов человек все больше и больше и больше становится.
Таким образом, это уже социальный взрыв.
Да, это проблемы могут быть просто с тотальной нехваткой продовольствия для отдельных стран и для отдельных категорий населения в этих самых странах. Вот для справки, в Египте, например, я цифры видел, интересно, 70% калорий люди получают из хлеба. Там вообще...
Две лепешки в день, какие-то,
да, помощь были, да, людям осуществляется не в виде там денег, а вот хлеб раздают. Угу. Значит, ну и, соответственно, бюджеты в этих странах не столь богаты, чтобы такую помощь оказывать в прежних объемах. Вот, теперь, что касается ООН. Функция ООН, на самом деле, или продовольственной организации, заключается в борьбе с нехваткой, там, с голодом в отдельных странах и так далее. И ситуацию, вот, о которой мы говорим, как раз усложняет то, что Российская Федерация и Украина не только являлись поставщиком зернопродукции в небогатые страны в основном. В Европу мы практически не поставляли, мы поставляли масло подсолнечное, где, кстати говоря, не так много его употребляется. Вот. Но Украина еще много работала по контрактам как раз с продовольственной организацией, поставляла вот просто целенаправленно зерно для голодающих.
По ЮНИСЕФ, по линии.
Вот, по продовольственной организации. Ага. Вот, и поэтому удорожание зерна и нехватка просто фондов приводит к тому, что проблема обостряется. Вот, собственно, насколько... это критический момент, и это ООНовская проблема.
Это ООНовская проблема. Но я, насколько понимаю, что Лавров, совершая вот это турне по странам Африки, как раз-таки, по-моему, тема с поставками зерна, прям вот от нас в конкретно взятое государство, это была тема номер один. Ну, то есть, видимо, надо было заверять, что там мы вас не оставим и так далее. Но это вот такие дипломатическо-экономические взаимодействия. Но возникает еще такой момент. Поговаривали, что для Российской Федерации якобы за участие вот в этой зерновой сделке и в помощи для разгрузки этих портов украинских обещали как будто бы для Беларуси и для России снять ограничения на поставку удобрений. Не знаю, верить этому, не верить, но по факту для нас это проблема, что мы не можем экспортировать собственные удобрения в прежних для нас масштабах. Или цепочки поставок будут меняться, и, в общем-то, мы получим те деньги, которые мы недополучаем.
Винья, смотрите, что касается продовольствия, что, да, касается минеральных удобрений, они на сегодняшний день не входят в список санкционных товаров. Угу. И в Соединенных Штатах, например, они отнесены к списку несанкционируемых продуктов первой необходимости, туда же еще входят лекарства, медицинское оборудование. В Европе сгоряча было начали объявлять санкции, да, потом, ну, себе же дороже получается. Удобрение – это пища для растений, минус удобрения. А Российская Федерация, напомню, является одним из ведущих поставщиков минеральных удобрений на мировой рынок, в ассортименте причем. Угу. И калийные, и фосфорные, и азотные. В Европу Российская Федерация поставляет до 40% того, что они потребляют, то, что они покупают, да, на внешнем рынке. А целиком на мировом рынке доля Российской Федерации доходит там до, по прошлому году, во всяком случае, до 16-20%. Значит, поэтому было начали санкционировать, а потом опомнились. То есть это не подсанкционные товары. Но огромное количество санкций совершенно разнообразных, разнонаправленных, плюс еще угроза вторичных санкций, плюс еще угроза самодеятельности санкционной.
Экспроприация судов. Вот
да, это все, да, привели к тому, что существенно затруднена логистика, то есть вообще сам факт перевозки проблематичен, ну и плюс расчеты. Потому что совершенно трудно иногда понять логику банка, который, ну, не хочет проводить расчеты. Ну, боится чего-то, но не хочет. Кто-то добровольно не хочет, зная все, кто-то просто боится. Также, например, запрет заходов судов российских в порты многих стран. Также страховка, отказ страховки судов. Суда просто такая штука довольно-таки бумагоемкая и официально тяжело оформляемая, поэтому если нет страховки или если кто-то что-то запрещает, то судовладелец на это не пойдет, потому что дороже себе будет.
Конечно.
Вот, то есть вот эти многочисленные осложнения привели к тому, что поставки стали затруднены. Для Российской Федерации вообще вот период, когда все это началось, это не представляло какую-то страшную проблему, потому что квота на экспорт была уже практически уже выбрана и заканчивались текущие поставки. Вот. Что касается минеральных удобрений, это как раз был сезон, когда их нужно было завозить. И мировой рынок, ну, совершенно естественно, реагировал уже на белорусский запрет, санкции по отношению к Беларуси, там как раз санкционировалось вывоз калийных удобрений. Ну и, соответственно, отразилась и проблема с российскими поставками. Значит, учитывая все это, я уж не знаю, как условия вот этой вот зерновой сделки или без условий зерновой сделки, даже на несколько дней раньше, американцы дали пояснение вот именно такое, что логистика и оплата поставок несанкционируемых товаров никоим образом не может быть ограничена. Значит, вообще, в принципе, это правильно, верно, но, к сожалению, многие констатируют, что как бы там не сильно сдвигается с мертвой точки. К слову сказать, что очень большое значение имеет еще и добровольные такие жесты. Вот как только было дано такое пояснение, как вроде бы сказали, что все, логистика облегчена, и проплату можно осуществлять, и даже могут банки подсанкционные этим заниматься, как Роттердам объявил, что с российскими грузами не работает. Я понимаю, что Роттердам далек от зерна и от, например, минеральных удобрений, но это главная европейская перевалочная база вообще сельхозпродукции. Там это цветы, это бананы, это манго, там, ну, все что угодно. Все, что везется за океаны или из-за океана, да, не работаем. Ну и как это понимать?
Ну, вот бюрократия, видимо, работает таким
образом.
Да
нет, это добровольно принято на себя обязательство, так же, как Маерск, например. Маерск не хочет работать, да, с российскими грузами, отказал давно уже, прям действительно, по-моему, с начала марта. И огромное количество перевозок в мире осуществляется этими самыми контейнерами, в том числе и продовольственными.
Может, орден пообещали?
Кто их знает? Не знаю. Но помимо того, что для них это какие-то дополнительные убытки, на самом деле это действительно помеха мировой торговли. И вот как раз я хотел бы сказать, что в данном случае не Российская Федерация, собственно, должна была бы выступать инициатором облегчение любой торговли продовольствием, или, вернее, полностью деофшоризация любой торговли продовольствием, это вот тоже вопрос ООН. Потому что свободное движение продовольственных товаров, лекарств, медоборудования, минеральных удобрений, то есть вещей, которые входят в список базовых потребностей человека, это как раз забота всего человечества. Все человечество у нас олицетворяет вот Организация Объединенных Наций.
Про наш рынок. Понятно, что там от голода мы защищены. Может быть, как вы сами сказали, будет какая-то коррекция цен, но это мы еще увидим. Возникает другой момент. Много участники рынка, которые заняты в сельском хозяйстве, говорят, что возникают проблемы с тем, что мы зависим от импортного посевного материала, и плюс еще мы довольно серьезно зависим от импортной сельхозтехники. Вот в этой связи можно уже какие-то выводы делать, насколько все это ударило по отрасли?
Ну, в текущем сезоне по отрасли, собственно, по семенам это не особо сильно ударило, потому что уважающиеся хозяйства, предприятия и предприниматели, в общем, закупились где-то уже в январе-феврале. Поэтому семена для обычных пропашных культур, там типа пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы и так далее, закупались в основном до того. Что касается овощей, там тоже были запасены семена, вы правы, и я действительно хочу подтвердить, что российское сельское хозяйство очень технологически зависимо. По сути, конечно, это будет передержкой сказать, но по сути это большое-большое сборочное производство. Почему? Потому что, ну, например, по сахарной свекле зависимость составляет больше 90% по семенам. Там по кукурузе больше 50%. Даже по пшенице, где зависимость уменьшена, но это больше 20%. По технике мы довольно-таки сильно зависим, особенно по специфической. Там овощеводческой, та, которая и не производилась практически в Российской Федерации. Мы очень сильно зависим от поставок химических средств защиты растений. Это сегодня необходимый фактор производства. Мы очень сильно зависим от биодобавок для кормов животных. Вот премиксы. В СССР была мощная промышленность, она практически свернута, и большая часть премиксов поставляется из-за рубежа, и это та вещь, которая обеспечивает конверсию корма, то есть сколько нужно скормить птицы корма, чтобы получить килограмм привеса. То есть эффективность от этого зависит. Мы зависим от поставок генетических материалов, племенного яйца, цыплят, поросят, семени и так далее. Мы зависим от поставок посадочного материала для садоводства. Это так все есть.
Я помню, Валентина Матвиенко же говорила, как-то так петрушку, укроп и кинзу, оказывается, чтобы ее здесь выращивать, нужны импортные семена. А почему так сложилось?
Понимаете, ну, это рыночная экономика, она же работает очень просто, там патриотизм ей не очень присущ. Вот хозяин, он покупает там, где ему кажется выгоднее, там, где проще купить, там, где больше рекламы, ну, и там, где, в конечном счете, как он считает, лучшая эффективность использования приобретаемого. Угу. То есть, если есть хороший куриный или утиный кросс, то есть гибрид или, так сказать, порода, покупается она.
Выращивать у себя это нерентабельно.
Вот. Да, в СССР здесь было более-менее авторкизированное производство, и существовали научные заведения, фундаментальные и прикладные, которые делали, условно говоря, выводили породу или селектировали какой-то сорт растений, потом они испытывались, была целая система сортоиспытаний или испытаний животных, потом районировались для конкретных условий производства, потом были товарные хозяйства, или не товарные, а семеноводческие или племенные предприятия, которые тиражировали и уже передавали этот скот, молодняк или семена, соответственно, в товарные хозяйства. Вот наука сохранилась, товарные хозяйства сохранились, если сельское хозяйство сохранилось, а вот то, что между ними исчезло, в связи с невостребованностью, потому что в 90-е годы у хозяйств, у товарных просто не было денег, чтобы покупать семена, поэтому там обычно сеяли сам себе урожай, то есть часть зерна оставил, часть картофеля оставил, это и посадил. Естественно, при многократной пересадке эти растения, ну, просто сорт вырабатывается, то есть он деградирует. Так же и животные. То есть падает продуктивность или падает там урожайность.
Просто казалось бы, прошу прощения, Леонид Иванович, история с 2015 года, когда сельское хозяйство воспряло духом, космические какие-то вливания пошли, и вот мы вроде бы себя даже импортозаместили, говорили, что эмбарго продуктовое против европейцев работает, мы высвободили для себя определенные ниши, но возникает вопрос, то есть это два параллельных процесса, с одной стороны племенной материал, с другой стороны умение как бы выращивать продукцию, ее перерабатывать и поставлять. Почему это не идет в, ну, вместе, скажем так? Это сложнее, больше денег, это нерентабельно.
Ну, потому что для экономики обычного товарного производства был дан зеленый свет,
да,
и были убраны конкуренты с рынка фактически введением эмбарго продовольственного. То есть там была дана фора. А для семеноводов или племенного дела такая фора не дана была. То есть если, например, поляки не могли поставлять свинину или там яблоки, то они совершенно беспроблемно поставляли живой молодняк, либо явы, либо вот сами растения, из которых потом производились
Росточки.
Яблоки. Конечно. И это было, может быть, товаропроизводителям здесь казалось выгоднее. Более того, многие проекты птицеводческие или свиноводческие сразу были рассчитаны на конкретную породу, на конкретный кросс. По птицеводству это часто так, и по свиноводству это тоже часто так. Если можно поле засеять одним сортом или другим, проблем нет, то со свинофермой это сложнее. Там вот есть особенности породы и особенности роста. Вот, поэтому в СССР была автаркия, потом была рыночная экономика. На самом деле сохранить вот это среднее звено и обеспечить живучесть, вот именно звена, которая тиражирует семеноводческие или там племенные достижения, это была забота государства. Значит, оно, может быть, это производство очень прибыльным, но для этого его нужно создать, дать земли, помочь ему сориентироваться, поскольку она была в свое время уничтожена, нужно было с нуля создавать фактически, сориентироваться в рыночной ситуации, дать заработать, чтобы оно задышало, запроизрастало. Значит, ну, этим просто не очень сильно занимались. Что касается техники специальной, ну, тут уже целое огромное количество проблем, связанных с нашим машиностроением. Кстати, еще хочу добавить, у нас еще один тип зависимости, очень болезненный, это в перерабатывающей промышленности. Вот,
от техники вы имеете в виду, или что? От оборудования.
От различных компонентов производства, от колбасных оболочек до...
Тетрапак какой-нибудь
еще. Да-да, это оболочка, в смысле упаковка, оболочки, это различные добавки пищевые и так далее. Это тоже при социализме было достаточно авторкизировано, пускай, может быть, часто упаковка и оболочки были примитивные, но это было. Значит, тоже перешли вот на более модные, более современные, более красивые, но не менее импортные, понимаете? И если начинаются перебои с поставками этого, ну, тогда фактически возникает проблема на производстве. Угу. Вот, поэтому это тоже нужно делать свое.
А если сравнивать, вот как выходить из положения? А, есть варианты, наверное, там выручает параллельный импорт, к примеру, да, или просто другая как бы логистическая цепочка перестроенная, или же вопрос того, что да, у нас есть другая логистическая цепочка, но при этом мы, что называется, авторкизируем вот эту часть нашего производства. Но, наверное, на это требуется очень много времени.
Ну, смотря на что. Вот если, например, говорить про семеноводство, по моим оценкам, для того, чтобы запустить производство вот как раз тиражирования селекционных там, или генетических достижений, ну, по пшенице, ну, нужно года два, чтобы запустить. Вот сейчас, я знаю, правительство выделяет деньги, и создается большой репродуктор птицы, который как раз... Используя наши породы, выведенные в Академии наук России, Институтом животного птицеводства, потом будет тиражировать до цыплят или до племенного яйца и поставлять хозяйство. Это дело выделяется там 5 миллиардов, они где-то должны заработать год через 3. Вот. Что касается оболочек всяких и упаковок, ну, это можно сделать значительно быстрее. Я думаю, что с ремонтом и обслуживанием оборудования импортного, ну, там надо параллельным импортом пользоваться и запчасти, и ремонт, и техника сельскохозяйственная тоже, они требуют своего ремонта. Но при этом нужно не забывать, что нам нужно создавать свои образцы. То есть я бы потихонечку вымещал бы вот абсолютно смешной импорт, когда мы совершенно спокойно можем это производить, а пока пользоваться нужно тем, что есть, и организуют параллельный импорт.
Просто казалось бы, ну даже с точки зрения рынка, если рыночник рассуждать, история с выведением новых каких-то видов селекционных, там, семенного материала, племенного материала, неважно чего, там, производство каких-то пищевых добавок и прочее, это же хорошая ниша для конкуренции. Это же, ну, действительно тоже клондайк, который может приносить деньги. Может быть, он просто недооценен нами?
Ну, вот я когда говорю о том, что нужно создавать вот такие репродукторы по семеноводству, да, они же могут быть прибыльны. Их просто нужно, его нужно создать, это предприятие, там нужно куча проблем, что нужно выделить землю, нужно помочь организоваться с первичным капиталом, то есть запустить его, а потом, может быть, его передать в лизинг готовые предприятия собственнику, или, может быть, частично запустить частника, оно начнет прибыльно просто работать и будет хорошо работать.
Конкурсы в вузах сейчас на биоинженерию какую-нибудь, вот такие смежные даже специальности, там же фантастический конкурс, то есть люди-то готовы идти, вот в чем дело. Но мы понимаем, что чтобы это довести от научной школы до конвейера, ну, какое-то время и какие-то деньги потребуются.
Последние годы, Евгений, могу вас разочаровать, очень многие студенты, обучившись на этих специальностях, шли в сельское хозяйство.
Это другой разговор, конечно.
Там тоже куча проблем, их тоже нужно еще затягивать.
Вот да. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, умный парень наш сегодня Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва», там трансляция есть. Ютуб-канал «Говорит Москва», там тоже трансляция есть. СМСки ваши все вижу. Звонки, если время останется, будем обязательно принимать. Говорим про сельское хозяйство, про его состояние. Мы с вами остановились на том, во-первых, какую нишу мы можем занять все-таки в плане недооценки перспектив тоже развития собственного племенного материала, значит, семенного материала, не говоря уже, наверное, об аграрной технике.
Да, ну, совершенно очевидно, еще раз хочу подчеркнуть, что нам стратегически важно сократить технологическую зависимость со всех точек зрения, не только с точки зрения там, национальной независимости или продовольственной безопасности, просто страна каждый развивает сама. Наверное, и сорта, и породы животных должны быть районированы по нашим условиям. Часто производство, например, импортной шикарной молочной породы какой-нибудь или мясной породы, оно, казалось бы, очень прибыльно, но коровы здесь импортные не очень хорошо живут,
да.
И должны быть для местных условий созданы. Кстати говоря, даже при социализме импортный скот, он использовался для улучшения породы и так далее.
Но не как панацея.
Нет, это вообще обмен семеноводов и специалистов в области племенного дела, международный, он всегда был развит. Значит, там скрещивали различные сорта растений, скрещивали различные породы животных, выводили то, что пригодно для местных условий, для разных там особенностей и так далее. То есть сотрудничество в этой сфере никуда не денешь. Но то, что мы должны опираться в этой сфере в основном на собственные силы, и просто так покупать живой скот, там, допустим, поросят или цыплят за рубежом, ну, это совсем дело недостойное. Вот, и мы должны развивать это производство. Вот первый шаг по созданию этого репродуктора, в общем-то, сделан. Теперь, что касается Российской Федерации и места страны на мировом рынке продовольствия. Вообще, у Российской Федерации совершенно уникальная ситуация. Дело все в том, что страна обладает самым большим агропроизводственным потенциалом в мире, и одна из немногих, которая имеет возможности экстенсивного еще развития. А продовольственный баланс в мире, в общем, напряженный. И об этом свидетельствует рост цен постоянно, не только кризисный, а вообще, в принципе, базовый он тоже имеет место быть уже лет 10 как. Вот, и это означает очень простую вещь, что население планеты растет быстрее, чем возможности сельскохозяйственного производства. И тут, конечно, интенсификации одной ситуации не спасешь. Нужно, наверное, все-таки огромные массивы земель сельскохозяйственных, нормально увлажненных и нормальную продуктивность потенциальную имеющих возвращать в оборот. Но Российская Федерация имеет такие возможности.
Вот.
И мы можем занять в мире, в общем-то, серьезнейшие позиции сообразно нашему потенциалу практически по всем видам того, что здесь можно производить.
Тем более при наличии теплиц.
Да, при наличии теплиц, но по тепличным овощам здесь больше индустриальный фактор работает, там, в принципе, различные страны могут на этом специализироваться. Но что касается животноводства, самого обыкновенного, там, молочного, мясного, свиноводства, птицеводства и зерноводства, тут мы должны быть впереди планеты всей. И, кстати говоря, Российская Федерация несколько лет подряд занимает первое место как раз вот в экспорте пшеницы. Ну и хорошо, и отлично, это надо развивать в этом году благодаря погоде, Господу Богу, и усилиям наших аграриев зреет очень неплохой урожай. Он грозит быть действительно рекордным в ассортименте, и экспортный потенциал оценивается там больше 40 миллионов тонн. Значит, это плюс 10 миллионов тонн по сравнению с тем, что мы экспортировали вот по прошлому году. Вот частично можно восполнить как раз природные неурядицы, которые привели к снижению урожайности, ну и неурядицы, связанные с Украиной.
И почему у нас тогда продовольствие, даже сравнивая с другими государствами, все равно, ну, там, хлеб, молоко, масло, но все равно вызывает вопросы ценообразования?
Евгений, ну, у нас инфляция ведь есть. Инфляцию никуда не денешь. Дело все в том, что экономические законы, они в рыночной экономике нестираемые. Понимаете, если есть инфляция, которая в этом году оценивается там по-разному, от 15 до 17%, это автоматически означает, что уровень продовольственной инфляции будет выше, чем общий базовый уровень, по одной простой причине. Это просто наиболее важный продукт, потребляемый человеком. Там, чем больше потребность ежедневная у человека в чем-то, инфляция, соответственно, рост цен на эту товарную группу будет выше. Вот, поэтому первый момент, селяне сталкиваются с инфляцией издержек, которые некуда девать, кроме как выкладывать дальше на покупателя.
Но вам на это скажут, что у нас силен монополизм, во-первых, сетей, да и плюс и крупных производителей, поэтому если бы рынок был более диверсифицирован, то, наверное, такого можно было бы избежать.
Не, ну, конечно, такой фактор тоже есть, и его нельзя тоже списывать со счетов. Более того, я, например, считаюсь абсолютно безапелляционным сторонником того, что огромные массы производителей, там ЛПХ, личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, все прочие маленькие предприятия должны иметь доступ беспрепятственный на рынок. Мы должны действительно расширять и обогащать нашу конкурентную массу на рынке и предложение, объемы наращивать таким образом. Да, действительно, можно добиться замедления темпов инфляции продовольствия, можно добиться стабилизации цен, кстати говоря, они более-менее сейчас замедлились в росте благодаря фактору той же самой сезонности, потому что ранние овощи превращаются уже в среднеранние, потом базовые, ранние фрукты превращаются в среднеранние, базовые, начинаются хорошие виды на урожай, уборка, соответственно, тормозится рост цен на зерно и на все с ним связанное. Все это имеет свое значение, но создать нормальную, здоровую рыночную среду и создать нормальную конкуренцию в рыночной инфраструктуре, вот эта болевая точка у нас, это первейшая задача, чтобы как раз уменьшить разрыв между продовольственной инфляцией и базовой инфляцией. Чем более развита конкурентная среда в инфраструктурном плане и вообще в предложении сельхозпродукции, тем меньше эта разница.
А чувствуется уход каких-то производителей продуктов питания иностранных с нашего рынка?
Ну, конечно, чувствуется, вы их просто не увидите в магазине. Но, в принципе, они в основном работали в нишах либо в ресторанных, либо в производстве готовых продуктов, таких же точно, как готовят и все остальные. Полуфабрикаты, молочные, вот, сырки, разные творожки и так далее, которые изготавливаются и нашими производителями. То, что делалось аналоги нашими производителями, ну, наши производители получат фору, они просто смогут увеличить производство. Если из капитала какого-то вышли иностранцы, ну, это не самый страшный вариант, есть другие участники капитала. Если, например, уходит Макдональдс как производитель вот ресторанных услуг, ну, там другая ситуация, там уже есть бренд, там уже есть система, ну, дай бог, кто-нибудь его...
Технологический процесс
кто-нибудь Макдональдс заменит. Но в сельском хозяйстве это не столь критический момент, как, например, производство бытовой химии. Там посложнее. Почему? Потому что там и технологии, и сырье исходное забирается. Или там, например, Кока-Кола. Если Кока-Кола уходит из страны, она, соответственно, забирает свой концентрат, и Кока-Кола просто обычно не производится. Ну, если речь идет о сырках, о творожках и так далее, в принципе, это... заменяемые, производимые товары нашими производителями.
Наш слушатель Миша говорит, лизинг техники, льготные кредиты для фермерских хозяйств, низкие цены на дизель. Достаточно ли меры со стороны государства для снижения издержек сельскохозяйственной продукции?
Ну, я думаю, что вообще нужно говорить о том, что сегодня более-менее унифицированная система поддержки, которая включает там и субсидирование учетной ставки, и субсидирование лизинга, и все прочее, она должна быть больше дифференцирована в зависимости от особенностей и потребностей наших различных секторов. Дело все в том, что на рынке не могут конкурировать крупный агрохолдинг, например, и фермерское небольшое хозяйство. Конечно. Часто они поставлены просто в равные условия, в итоге, ну, понятно, кто выигрывает.
К фермеру просто приходят и говорят, ему говорят, здесь до свидания. Будет, да, что-то другое.
Или не говорят, будет, до свидания, вчера поддержка кончилась. Потому что, конечно, он в плане получения поддержки менее конкурентоспособен, в плане игры на рынке менее конкурентоспособен. Он, в принципе, даже не может иметь дело с торговыми сетями, потому что крупный формат в торговле, он имеет такие требования к поставляемым партиям, что часто им не соответствуют и крупные предприятия.
Объемы, качество, срок
хранения.
Объемы,
качество, хранимость, допустим, абсолютно одинаково с чего-нибудь. То есть отсортировать нужно, скопить колоссальную партию. Это сложно.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос.
Да.
Леонид Иванович, вот критическая зависимость российского сельского хозяйства по тем многим позициям, которые вы назвали, она стала результатом чего? И были ли в вашу бытность, когда вы находились в должности, предложения, которые бы не допускали такого положения импортной зависимости, которая имеется сейчас?
Спасибо.
Она стала предметом во-первых, того, что были довольно-таки сложные 90-е годы, когда упала рентабельность и доходность предприятий, когда еще не была сформирована инфраструктура рынка, которая приносила бы им доход адекватный. Как вы помните, население было у нас еще не самым богатым, чтобы абсолютно наполнять всю эту систему рентабельностью. Поэтому просто-напросто среднее звено начало задыхаться от безденежья. Во-вторых, развивалось производство. Возникала потребность в новых видах компонентов, новых видах техники и так далее. Наша промышленность и машиностроение, и химическое, и вся прочее, ну, просто часто не могло предложить сравнимые товары для того, чтобы делать красивый, упакованный там, товар, который нравился потребителю, потому что после социализма, как вы помните, мы все гонялись за красочными, красивыми.
Были жертвами маркетинга.
Да, мы были жертвами маркетинга. И в-третьих, это, ну, в общем, и мою бытность. Мы не слишком много внимания уделяли тому, что... Ну, в общем, требования нашей безопасности, требования нашего развития, в общем, обуславливают необходимость поддержки вот как раз этого среднего звена снабжения. То есть здесь ошибки и объективная реальность. Ну и плюс ко всему не списывайте со счета то, что любой рыночный субъект, в общем, вправе выбирать себе поставщиков.
А роль ВТО?
Роль ВТО, да, но роль ВТО, собственно, она...
Негативно,
вот,
скорее.
Вот последний фактор, как раз последний это и есть фактор. Роль ВТО.
Ну, скажем, я просто, я помню, насколько туда стремились попасть, вот, какие были копии сломаны, вот, а в итоге, получается, скорее, это пошло во благо хоть как-то или нет?
Вы знаете, у ВТО там есть свои проблемы, связанные с ВТО, да, ВТО – организация, которая должна обеспечить, призвана обеспечивать свободу торговли и так далее, без офшоров и так далее. Угу. Но, к слову сказать, мы, когда вели переговоры, я был сам, в самом начале вот этих самых переговоров, итогом этих переговоров стало то, что мы получили право на минимальную, на максимальную минимальную поддержки, так вот максимальный уровень не был ни разу выбран.
Почему?
Ну, потому что просто он достаточно высок. То есть мы могли поддерживать и могли еще раз поддерживать наше сельское хозяйство.
Через механизмы ВТО, но этого не делали.
Не через механизмы бюджетные различные. Да. Там были механизмы, которые нельзя было применять, они в рамках ВТО установлены. Но я скажу, что то, что можно применять, так называемые зеленые корзины, больше, чем достаточно.
А выходить нужно из этой организации, как вы думаете?
Ну, там есть процедура выхода.
Ну, я имею в виду, если наши цели каким-то образом поменялись, и мы не идем вот каким-то таким путем, которым мы выбирали тогда, ну, когда стремились в ВТО, нет?
Ну, это решение страны.
В плане сельского хозяйства.
Там есть процедуры по изменять условия. Ну, я так понимаю, что можно методом долгих и нудных переговоров, ну, а выход тоже регламентирован. Но, к слову сказать, ВТО, вы знаете, как всегда, вот не бывает вещей, которые всегда однозначно полезны. Одним это очень выгодно и полезно, другим это невыгодно и не полезно. Сельское хозяйство, да, оно помещалось в конкурентную зону, но никто не мешал, в общем-то, увеличивать государственную поддержку и, например, развивать ту же самую конкурентную систему сбыта, систему обучения, систему вот как раз производства и товаризации семян, племенного материала и так далее. Это абсолютно зеленые меры, расходу деньги не хочу.
Глеб с Урала нам пишет и спрашивает, неожиданно, кстати, у него вопрос, спросите, пожалуйста, гостя о перспективах рынка технической конопли, насколько государство заинтересовано в этой продукции. Знаю, в Мордовии 2500 гектаров уже 11 лет успешно возделывают и продают в Китай и Индию.
Рынок у этой продукции, в принципе, теоретически очень перспективный. Ничего в технической конопле ни незаконного, ни удивительного нет. Конопля – великолепный источник клетчатки. И даже вот до такого вот казуса интересного я недавно узнал, что если у нас проблема, например, с хлопком техническим, который необходим для производства порохов и так далее, то совершенно великолепно можно это дело заменить как раз клетчаткой конопли. Плюс ко всему конопля – источник конопляного масла, который используется много где. Ну и в конце концов коноплеводство – это совершенно необходимое производство для производства канатов и веревок и так далее.
Но...
И многих технических изделий. Пластмасс, кстати говоря, даже вот одноразовые посуды для удовлетворения наших любимых экологов, которые
не любят все
связанное с пластиком. То есть у конопли миллион вариантов использования. И, кстати говоря, есть конопля неканабиоидная, которая совершенно... Без наркосодержащая, и перспективы у этой продукции, у этой культуры очень хорошие, надо ей просто заниматься.
Скажите, пожалуйста, когда лен возделывать начнут в промышленных объемах и Иван-чай, конечно же, ну, вы знаете эту историю с Иван-чаем.
Ну, да. Ну, что касается Иван-чая, то он, по-моему, сам самовозделывается, его просто нужно собирать на полях, которые многочисленным...
Ну, бюджеты тоже не помешают, знаете ли.
Многочисленное количество позаросли Иван-чаем. То есть его пока много. А что касается льна, к сожалению, Российская Федерация вот по тем же самым причинам 90-х годов утратила первенство в этой сфере, и сегодня, удивитесь, но Франция и Китай лидеры и в производстве волокна, и в производстве одежды, и всех прочих изделий из волокна. Лен, так же, как и конопля, даже еще более универсальная культура, там миллион способов применения, и этим надо заниматься, это надо развивать. Почему? Потому что условия и стоимость земель, там, где лен возделывался, в Российской Федерации, в общем-то, идеальные. Понимаете, во Франции земля дороговата для льна.
Да даже и, ладно, Франция, у нас земли гораздо больше, где можно лен выращивать и зарабатывать, самое
главное. И условия у нас более благоприятные, а лен... Культура очень перспективная, с условием экологизации всего и вся. И тоже, кстати говоря, не только одежда, не только ткани можно делать из льна, а все что угодно.
Сейчас почему-то, когда про сельское хозяйство с вами заговорили, я вспомнила историю про борщевик, вот, и была в свое время удивлена, когда, оказывается, была идея в Советском Союзе все это засеять борщевиком, потому что была перспектива, что якобы коровы начнут ее есть и давать больше молока, как выяснилось, но корову не понравилось, молоко было горькое, а остановить распространение борщевика было невозможно. Но сейчас это тоже проблема, решают каким образом, а давайте будем штрафовать, у кого на загородном участке борщевик найдем, но, в принципе, это, конечно же, не вариант. Нужны какие-то промышленные меры здесь борьбы с борщевиком? Насколько он угрожает посевам?
Знаете, в истории было несколько, наверное, таких вот случаев, когда инвазивные виды просто становились паразитарными видами. Да. Это вот кролики там в Новой Зеландии, собаки, завезенные там в Австралию. Вот борщевик Сосновского то же самое. Вообще спокойно себе рос на Кавказе, никому не мешал, и он был локализован. Своя разновидность была на Камчатке, там он раза в три еще больше, и тоже, в общем-то, никому не мешал. Там люди использовали исторически для чего-то, но он не дворы не зарастали. Так. Его действительно завезли, потому что борщевик дает большую зеленую массу и содержит довольно-таки много белка. Скот тогда, когда его завозили, кормить было откровенно нечем. Зерна в стране не хватало для пропитания, а скот требует что-то такое белковое, чтобы мясо давать и молоко давать. Вот завезли. В итоге истребить его естественным путем вот никак не получается. Поэтому, ну что, его нужно просто вот искоренять. Существуют всякие там механики и методики этого действия. Но, к сожалению, едешь по Подмосковью, часто торчат огромные эти растения, Зунчики. Весьма ядовитые.
Леонид Иванович, последний вопрос, потому что у нас рубрика, оказывается, в конце часа. Не могу не спросить про экологов. Вы упомянули, и я вспомнила вот эту вот моду, которая в Европе сейчас пропагандируется как защита экологии всего живого на Земле, это заменить мясо сверчками всякими и так далее. У нас это перспективно, нет? Мне кажется, у нас не будут есть сверчков. Вот правда.
Ну, во-первых, конечно, это от традиции питания зависит. Во-вторых, ну, есть какая-то ниша. У нас люди некоторые едят вообще неизвестно что. Но кто-то будет есть. Да и вообще во всемирном масштабе. Кто-то, может быть, будет есть сверчки. Вы знаете...
Не, ну просто если в Азии это культура питания, то это не значит, что это можно экстраполировать на нас, мне кажется.
На самом деле сверчки, тараканы и прочие животные такого типа, они дают великолепный белок. То есть он чистый, хороший и так далее, но это сверчок. У нас есть психологическая проблема, и перешагнуть через нее тяжело. Ну, была идея из бактерий мясо делать, там еще что-то. Я считаю, что какую-то нишу эта идея займет, но с нашими традициями питания, ровно как и в других европейских странах, я думаю, что европейское сверчковое мясо мы увидим не скоро.
Лучше стейк настоящий.
Да, или какое-нибудь сверчковое молоко, или что-нибудь такого типа. Ну, может, человек 100 из 1000 будет этим питаться.
Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, спасибо, ждем вас
снова. Спасибо вам большое.
Далее рубрика «В этот день. Новости» Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся.